Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 27 марта 2019 года. Теос продолжает свою работу. Мы начинаем переделки. У микрофона Алексей Клименко. У меня в гостях Алексей Бушуев. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Мы будем говорить, так сказать, подводить итоги, делать выводы, делиться открытиями с конференции, которую Леша провел, «Деньги, скрытые ресурсы», так, в принципе, эфир и назовем. Вот. Мы делали уже несколько передач с Алексеем, потрясающих, на мой взгляд, и очень практичных. Вот. Ну, я хоть и человек жадный, хочу все знания себе собрать, но, так сказать, добродетели христианские жадины не позволяют быть. Хочется иногда с людьми делиться добрым, светлым и чистым. Вот. И я попросил Алексея, он согласился рассказать о своих каких-то открытиях, наблюдениях, но вот я хочу начать вот с того, о чем мы с тобой за чаем говорили. Ну, наверное, как тебе вообще, ну, далось, почему ты решил вдруг организовать конференцию? Тебя же никто не благословлял, разрешений не давал. Боялся ли ты, там, были ли у тебя страхи ошибок, или ты великий стартапер?
Последний.
Великий стартапер. Да. Да, очень приятно.
На самом деле, да, насчет благословил, тут был такой интересный момент, что не все спикеры готовы были выступать в одной конференции друг с другом, причем...
Конкурирующие фирмы?
Не конкурирующие фирмы, где-то были личные какие-то недопонимания, нельзя их назвать, наверное, конфликтами, а где-то были, в общем, и... Ну, даже не про конкурирующие фильмы, конкурирующие, знаешь, подходы. Конкурирующие подходы к бизнесу, к тому, что, например, ну, если в твоей конференции будет выступать человек от Форекса, то, ну, мы точно не пойдем. Ну, а я подходил не с точки зрения, опять же, да, то, что там пропаганды, а мне было интересно именно поисследовать, поговорить. Как решился? На самом деле очень тяжело это далось, потому что, ну, буквально перед глазами просто коллеги две конференции делали в разных совершенно плоскостях. В одной из них я «Время жить интересно» принимал участие как спикер. И я видел то, насколько, с одной стороны, это тяжело, с другой стороны, насколько это, знаешь, ощущение хорошо сделанной работы, насколько оно заражает.
Я сделал мир лучше, ура! Нет?
Ты знаешь, даже не про то, что я сделал мир лучше, а то, что я честно делал мир лучше. А вот дальше уже, вот если
коллеги сверху
подсоединятся, то он действительно станет лучше, или, по крайней мере, его царство придет, ну, может, чуть позже, а может, наоборот, чуть раньше, как у вас в заставке поется. Действительно, решение, и это было, ну, не то, что спонтанно, то есть вот здесь я скажу честно, да, наверное, кто и видел конференцию, увидели, что во многом это было сделано в последние, наверное, даже две недели, хотя, ну, конференцию нормальную, надо делать там месяца два, чтобы люди подготовились, привыкли, сосредоточились, выделили время, в конце концов.
Ну да, конечно, наше время – самый большой ресурс.
Да, внимание, ну, натренировали внимание, самое главное, да, к этой теме, вопросы сформулировали. Вот, но я для себя, во-первых, я эгоистично решил, что эту конференцию я честно делаю прежде всего для себя. Для меня очень важно и ценно было вот именно начать делать шаги к... ну, как бы это пафосно ни звучало, к какому-то просвещению доносить людям что-то настоящее. Вот на стыке денег, отношений людей и денег, отношений людей между собой. И мы долго с коллегами не то что придумывали, обсуждали название конференции и неожиданно выскочили на то, что, собственно, я, наверное, могу это уже прямо говорить. То есть я выскочил на то, что очень много взрослых, успешных даже людей, для них актуальна тема эзотерики, вот уже даже на грани оккультизма, но, как это сказать, я выцепил из этого какую-то, мне показалось, здоровую часть, которую я назвал скрытые ресурсы. Угу, угу. То есть не уходя в какие-то уже эзотерические
ответы,
да, а именно в вопрос скрытых ресурсов. Потому что, ну, действительно, мы берем, не знаю, часы электронные, да, там, скорее всего, есть там несколько сочетаний кнопок неочевидных, да, которые там могут произвести как что-то волшебное, да, это тоже будет скрытый ресурс, хотя ничего волшебного.
Ну, оккультного. Или горячие клавиши на телефоне или на компьютере.
Да, да. Хотя, казалось бы, да, вот просто что надо сделать, чтобы их освоить? Да просто задать вопрос для начала, да, и начнет все случаться и происходить как-то волшебно. Там, забегая сильно вперед, мне на третьем дне сильно захотелось выступить по теме мифов. У меня есть такая тема, доклад очень, для меня, по крайней мере, интересный. Захотелось им поделиться структурированно. И вот я тоже делился, кто-то услышал мое такое желание, в Москве пошел мокрый снег, и спикер не прилетел в Москву.
Тысячу извинений.
Я был вынужден, да, вынужден, конечно, выступать с докладом про мифы на четвертом дне. Хотя Антон Шабанов, безусловно, выступит в дополнительных материалах. Вот. Такой момент. То есть это был момент преодоления себя, преодоления того, что ну, надо начинать двигаться, надо начинать что-то делать, потому что просто, например, пилить какое-то образовательное видео, ну, уже недостаточно. Надо именно, пускай это будет видео не самого лучшего качества, у нас там в первый день выключилась камера и не включалась, упал один из компьютеров и не поднимался. Там, надеюсь, что не заметили это коллеги, кто смотрел. Там в четвертый день там тоже были мелкие технические неполадки, но в целом мы это сделали, это было самое главное, это было здорово, это было вот самое главное, люди отзывались, что это было во многом про жизнь. То есть это не было как бы вот что-то сильно оторванное.
Ну да, корабли, бороздящие космическое пространство интеллекта.
И поэтому я старался в каждом докладе присутствовать сам вопросами хотя бы. То есть у меня там были спикеры, которые, ну, например, человек, специалист по физиогномике. То есть, ну, для многих это реально лженаука, да, и там Аристотель про это писал. Вот. Но, например, мне просто я почувствовал, что этот человек может рассказать что-то настоящее. Мы неожиданно вышли на то, что, например, это интересно для того, чтобы, например, в рекламных образах или еще где-то подбирать именно вот исходя из этой там градации людей на, там, не знаю, с волевым подбородком. Хочешь показать, что ты предлагаешь что-то вот в зоне воли, ну вот, вот таких подбирай людей, а не утонченно интеллигентных, да, вот, вот что-то.
Или такое. Хипстеров каких-нибудь сомнительных.
Да, 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 там, в общем, это...
На самокате.
Да, и опять же это вопрос к тому, что выйти за область привычного и хотя бы себе какие-то гипотезы поставить. И опять же мы не стеснялись с некоторыми откровенно, ну не то что спорить, дискутировать, то есть не было задачи сделать хайп, была задача именно сделать живой разговор, там, например, есть подход гештальт, да, который мне не близок, мягко говоря.
Все его там закрывают, меня тоже раздражает.
Вот, да, но я увидел человека, Марианну, да, вот именно она прежде всего доносила себя и свой личный подход, да, потом уже, как говорится, гештальт, что с этим связано, плюс чему есть у этих ребят поучиться, это структурному донесению мыслей, потому что когда пришла Татьяна Данилова, экзистенциальный психолог, вот мы сели два психолога и начали целый час говорить за психологию. Нас там упрекали за то, что много чего проговорили, а про секса было мало, это была тема секса и деньги.
Секса и деньги. Да. Секса мало, психологии много.
Да, да, да. Где хотя бы секс, где уже в эфире, вот. Такая штука. Поэтому это было тяжело. Я действительно, как говорится, там в субботу просто спал 12 часов. Но вот это ощущение хорошо сделанной работы и движения вперед, оно ну, до сих пор со мной. Я вот, собственно, не покидает меня. Поэтому мне как бы хотелось бы даже поделиться. Можно я прямо сейчас скажу, а то
конечно.
Вдруг забудем. Мне хотелось бы поделиться вот этим ощущением. Два дня записи конференции для слушателей будут совершенно бесплатно предоставлены. То есть, если зайти прямо сейчас после эфира, ну, в общем, в эти два дня на деньги.эксперт, то просто зарегистрироваться, вам придет письмо. Там можно зайти в бонусы и замечательно смотреть. Это, опять же, я считаю, для меня сейчас ценно, чтобы люди увидели это. То есть я свою эгоистическую потребность удовлетворил. Сейчас мне очень хочется этим поделиться, потому что, ну, как минимум 80% материалов – это то, ну, за что не просто не стыдно, а я горжусь просто, что я просто рядом стоял с этими людьми, и они вот это вещали. У меня, кстати, супруга, заслушав первый доклад Натальи Смирновой, сказала, что, ты знаешь, я с тобой сколько лет уже живу, а вот Наталья Юрьевна рассказала мне про финансы столько, я наконец-то решил ими заняться. Вот хотя бы ради этого решил.
Ну да, это важная победа.
Да, хотя бы ради этого стоило устроить конференцию, да. Вот, поэтому это действительно такое... Это знаешь, как... взяли и полетели на Луну. Вот что-то такое. Вот взяли и полетели.
Ну, вообще, ты большой вдохновитель для меня, вот стал в своей вот этой деятельности, что мы познакомились же на группах, да, как раз вот про деньги, по-моему, мы там да, познакомились. Да, да. И сначала мы ходили на группу, и вдруг ты начал вести свои группы, и вообще взял, и психанул, и провел целую конференцию. Вот, и для меня это, конечно, большое вдохновение, плюс, ну, мои друзья... меня благодарили за то, что я тебя сюда тяну. По одной простой причине, что это вопрос, в котором очень много всяких странных товарищей людям лапшу на уши вешают. И послушать доброго, светлого, понимающего человека, который не будет на тебе каких-то там денег зарабатывать, это очень важно. Так что большой тебе респект за это, за все. Ну и как-то... я думаю, что подобного рода такие поступки, они дают разрешение другим людям на вот эти эксперименты, потому что все-таки при всей, наверное, открытости современной культуры, но то, что мы видим в группах чаще всего, это то, что очень много запретов стоит. И мы боимся ошибаться. Когда человек ошибается, даже как бы его окружение начинает его сразу гнобить. Что уж говорить, что иногда сам человек наносит себе больше ущерба, а на самом деле он, ну, экспериментатор, да, как еще говорят, интерпренер, то есть человек, который совершает мужественные поступки, и тут надо радоваться, что есть люди, которые не боятся выйти по-настоящему из какой-то определенности, да, и начать делать... что-то доброе, светлое, чистое, даже если это не всегда получается, ну и там, ну, упал компьютер, но это все равно не такая большая проблема, если бы конференции вообще не было.
Ну да, да. Я на самом деле, опять же, уже дорос до того, что, в принципе, могу сказать, что конференция – это не есть что-то такое, знаешь, акт бессеребренничества. То есть здесь, да, есть, если вы готовы уделить внимание, ну вот как вот сейчас, да, два дня, то это да, но ну, доступ, он вообще, как бы, доступ к записям платный, там,
ну и правильно.
Доступ к группе платный и так далее. То есть я этого тоже не скрываю. И более того, я увидел, что на первом дне, когда я пытался как-то это немножко стыдливо отодвигать в сторону, как-то зрители ну, была какая-то тревожность, вот, что, а что это?
Они заманухали
да,
это?
Да, что-то, наверное, раз, если вы, вам говорят, что вам, не, что вам ничего не нужно, значит, хотят забрать все.
Душа вот. Дьяволов.
Да, нет, здесь все просто, как говорится, просто, чтобы в сторону отставить именно рекламную вещь. Я это делал не только из целей просвещения бескорыстного, то есть это и в том числе и бизнес-проект, но если вы готовы выделить время и смотреть в то, когда удобно спикерам в трансляции или вот там вот в эти два дня запись посмотреть, да пожалуйста, ради бога, и наоборот, это есть совершенно понимаемый экономический эффект от этого, что вы знаете меня, вы, если что, зайдете, спросите что-то более подробное, или просто станете умнее, мир станет... Мне, я просто долгое время в просвещении финансовом работаю, я просто... Мне неприятно, когда людей... Когда люди так дурятся, когда так в такие пирамиды попадают или еще что-то там, Кэшбери, вот там, да, совершенно, казалось бы, уже все знают про пирамиды. И вот подишка ты еще раз.
Ну вот вопрос, давай повторим. Как получить доступ к материалу конференции? Куда мы заходим, Алексей?
Сайт деньги.эксперт. Просто зарегистрироваться. Вот мы даже с тобой, да,
пробовали. Да, мы с тобой это проделали, я получил письмо.
Да.
Все вот. Работает, друзья.
Очень просто. Или найдите меня в Фейсбуке, я отвечу.
Да, или меня.
Да.
Алексей Бушуев или Алексей Клименко.
Да. И, собственно, ну, все на самом деле очень просто. Так. Вот. Давай, наверное, к тезисам.
Давай к тезисам, перейдем. Потому что...
Один из таких, ну, это, знаешь, из серии... Вот для меня это из серии «Это букварь», а вот я увидел, что для людей это было, ну, прям открытие. Прям открытие. Наталья Юрьевна Смирнова, один из самых звездных спикеров в области финансового просвещения, очень красиво проблематизировала много вопросов. Вот, собственно, ей моя супруга благодарна. Вот. Один из моментов – это то, что денежная подушка безопасности, если она сформирована правильно, то есть из ликвидных активов, то есть это банковские вклады, ну, давай для простоты банковские вклады, вот просто, чтобы сейчас не уходить в какие-то дебри, она нужна прежде всего для того, чтобы предохранять... Это как бы это не вопрос на черный день. Вот обычно говорят, да, вот это на черный день. Наташа Смирнова говорит, а это не на черный день, ребята. Это для того, чтобы вы смогли как раз провести эксперименты какие-то по бизнесу, по новой работе, не знаю, да что хотите. Ну, то есть это запас для того, чтобы вы не трогали свою основную деятельность из области денег, чтобы вы не трогали, например, основной капитал, ну, например, там, у вас портфель акций или бизнес какой-то, или, не знаю, квартиру вы строите, еще что-то такое. То есть вот это очень интересный момент из серии, вот нас этому учили, нас этому Наташа же Смирнова учила в свое время, но вот это было очень как-то красиво подсвечено, что подушка безопасности – это не запас на черный день. Это не просто парашют, как бы, который вот волочится. Там, это как раз... Это, да, парашют, но это возможность испытать несколько самолетов, не сосредотачиваться на одном и идти дальше. Вот это на самом деле очень мощный момент, и он потом очень много раз перекликался в вопросах, когда мы обсуждали бедность, когда мы обсуждали блоки различные психологические, что давайте, один из самых простых инструментов, это рациональная подушка безопасности. То есть, когда мы понимаем, что у нас она есть...
Мы ничем не рискуем. Мы рискуем, предположим, 50 тысячами, которые мы для этого выделили.
Да, да, и мы нормально проживем там, ну, понимаемое количество дней. Ну, то есть, вот у нас по закону, например, если мне память не изменяет, о Центральном банке, Центральный банк должен формировать золотовалютные резервы, чтобы их хватило, ну, на случай войны, там еще каких-то непредвиденных ситуаций на 90 дней минимум. То есть вот даже на уровне государства такой норматив есть. В принципе, считается, что, ну, каждому виднее в своей отрасли, на сколько дней ее делать. Но, в общем, эта штука полезная. При этом, что, опять же, часто многие коллеги забывают, что подушка безопасности – это именно ликвидные активы, это вклады, деньги, а не... Вот не устаю на своих семинарах повторять пример, как коллега считала своей подушкой безопасности свою торговую сеть, которую в нужный момент она просто не смогла продать. Угу, вот. Угу. А это ведь как раз подушка-то она на то и нужна, чтобы на нее падать, на ней спать, все что-то делать, а не бегать там полгода, ее продавать, а при этом у тебя там, не дай бог, близкие находятся в каком-то критическом положении по здоровью, например. Да, вот, ну, вот такая же ситуация тоже возможна. Вот. А для чуть более, скажем так, если есть готовность уделять внимание чуть больше этому вопросу, можно аккуратно подойти к вопросу страхования. Но не просто заткнуть его, как бы вот купить первую попавшуюся страховку, потому что, ну, этот бизнес, скажем так, переполнен противоречивыми предложениями.
Ну да, там это, странные предложения так, есть, да. Типа страхование жизни, там, т.д. и т.п.
Отдельная большая тема. Мы, кстати, про это говорили в этой же студии. Если интересно, можем прям отдельно собрать тему про то, куда не надо ходить.
Сюда ходи, туда не ходи.
Что-то типа этого, да. Ну, как бы это типичные ошибки, ну, на что обращать внимание, то есть... Есть такая тема, все, никак к ней не подойду. Опять же, она же неблагодарная, потому что чего там мне не расскажешь, кто-нибудь будет недоволен. Вот, я в свое время в Перми вел, я родом из Перми, рубрику вот именно по защите вкладчиков, пострадавших от пирамид и так далее. Ну, ко мне уже просто милиция подходила и говорила: слушай, ну, ты как бы аккуратней, потому что вот люди обижаются, ну, они могут и дело попытаться
возбудить. Кирпич в башка упадет.
Нет, там, ну, уже время было все-таки не про физические угрозы, но про то, что уголовное преследование.
Уголовное преследование.
Ну, то, что там клевета, еще что-то такое. Но
у нас же еще есть подруга Леся Бухтаярова, она там страховщик, там, с таким великим стажем, мы ее тоже можем... включить.
Ну, да, здесь, кстати, мы с ней по этому поводу лично дискутировали и приходили как раз к вот именно рациональному зерну, где, собственно, ну, на что есть смысл опираться, то есть есть как бы не только там плохо, но есть как бы и здоровое зерно, собственно, об этом я и Смирнова говорим, что если правильно подходить к тому же страхованию, да, то есть это очень эффективный инструмент для решения конкретных финансовых вопросов, ну, там...
Ну, или покоя внутреннего, да, достижения.
Да, например, есть вот ну, такой пакет, когда ты прикрыт от 4 наиболее там страшных заболеваний, ну, ты просто понимаешь, что, ну, не дай бог, в случае с чего, как говорится, ну, ты прикрыт, все. Mm. Там, ты или твои близкие, ради бога. Вот опять же, у нас, кстати, самое любопытное, его же упоминал представитель, просто как пакет, не конкретную компанию, упоминал Дмитрий Быстревский, это спикер от Московской биржи, то есть он говорил, что это нормально. Но, правда, он говорит, что покупал сам, очень долго разбираясь, то есть не то, что к нему постучали, и эгегей, и он...
Не хотите ли купить?
Да, то есть он именно осознанно и долго к этому шел и подходил. Вот, поэтому подушка безопасности – это не про черный день, это как раз инструмент для роста, для развития, для всего, что с этим связано. Здесь, кстати, очень часто включается, перепрыгивая чуть позже хотел проговорить про синдромы бедности.
Да, вот это очень важно. Это как раз вот, наверное, с этой подушкой будет, да, хорошо связано.
Да, да, наверное, да, сейчас про бедность и поговорим, что мы уже делали с отцом Андреем Лоргусом семинар просто отдельный вне конференции «Синдром бедности. Как его преодолеть». Тоже его, кстати, можно найти там у меня, по-моему.
Ну, в Ютубе?
На Ютубе он, по-моему, есть. Ну, в общем, постучите ко мне, я ссылку дам. Кстати, там у нас, по-моему, завтра бесплатный, не по-моему, а точно завтра вечером бесплатный семинар. Тоже можно на него совершенно бесплатно прийти, посмотреть. Будем про вопросы власть истинная и формальная обсуждать. Но просто вот сам подход антропологический, христианский, он идет рефреном. Да? И здесь момент какой? Здесь целый комплекс мифов, да, бедность охраняет. Ну, один из самых таких великих мифов, что бедность, она как бы по определению... сакрально, что
духовно.
Ли, духовно, да, что бедный человек по определению более прав, вот даже этот момент, да, чем богатый.
А воровали.
Наворовали, или просто я беден, но зато я прав. Я очень хорошо помню просто свое детство, еще в советские времена у меня батюшка фотограф и, ну, как это называется на советском языке, шабашил. Ну, там 1 сентября, Новый год, свадьбы, выпускные, вот это вот, папы дома нет. А потом и меня дома нет вместе с ним, как говорится, проявка, промывка фотографий, это все я знаю, люблю, умею. Так вот, в общем, это же нужное дело на самом деле, да, ну, как люди без фотографий-то на Новый год. А вот родственники очень часто его, ну, буквально третировали, дразнили, говорят, Володя, ты шабашник. Вот, и как-то вот и мне было тоже же обидно, я же тоже, получается, с папой шабашник. Вот, и вот это вот, действительно, я видел, как им хорошо даже не от того, что они как возвысились, а от того, что они правы в этот момент, что они как бы по определению правы.
Да-да, они не унизятся до зарабатывания денег.
Что-то типа этого, да, что не пойдут, ну, там, спрашивать чего и как, кому что предложить. Вот. Вот этот момент правоты по определению, и когда вот мы с тобой говорили про развитие, про то, что необходимы эксперименты, этот, очень сложно выйти из этой зоны правоты, потому что это зона комфорта, и выйти реально тяжело. И тут, вот, собственно говоря, мы с очень многими психологами, собственно, и за эфиром обсуждали, и в эфире, разницу понятий, вот, есть зона комфорта, а есть зона безопасности. То есть, и они не совпадают. То есть, да, они, ну, пересекаются, но бывает, ну, самый страшный пример, например, наркомания, да, то есть там в состоянии наркотического опьянения комфортно, но совершенно небезопасно. Можно замерзнуть, например, да, или там упасть, там что-то такое может произойти. И наоборот. Допустим, тоже пример постоянно на семинарах привожу, вот на марксистской, по-моему, да, у нас бункер есть, там 18 этажей вниз, туда можно на экскурсию сходить. Ну, там очень сильно безопасно. То есть от бункерной бомбы он не спасет, там 250 метров прошибает, но от прямого попадания атомной бомбы спасет. То есть там очень безопасно. Но там некомфортно. Вот. И также, собственно, в нормальной жизни, то есть если ты выходишь на эксперимент, там некомфортно, но очень часто безопасно. То есть не, это не значит, что ну, тебе сразу там, тебя пришибут или что-то сделают. Там, в 90-е годы, да, ну, эти зоны были очень часто близко расположены, там, практически вложены друг в друга, да, но сейчас действительно по-другому. Пространство для безопасного эксперимента, его очень много. Потом, опять же, ну, какие-то элементарные вещи про безопасность, но они известны. Вот сейчас там, ну, начиная с того, что там, не знаю, банк .счет открывает там и частного предпринимателя за тебя там за какие-то там смешные деньги, если мы говорим про инфраструктурные вопросы, там про налоговые вещи, там в YouTube только зайти, походи, тебе там бесплатных консультаций тоже очень много будет. И еще то, что про синдромы бедности там очень много мы говорили, но одна из тем, которая... Собственно, мы не раз уже поднимали, это материнский комплекс, это когда мужчина заботится, мужчина, конфликт лояльности между развиваться или кормить семью, быть лояльным своей, своей родной семье, то есть это жена, ребенок, например, да, или своей большой семье, ну, там же, знаете, бывает, что у нас так не принято, вот. Мне, по-моему, даже кто-то из спикеров приводил пример, что клиент заявлял, с бабушкой беседует, и бабушка говорит, а у нас в семье-то счастливых не было, ты типа не отрывайся.
Не отрывайся от коллектива. От коллектива,
вот буквально открытым текстом. Вот. И, ну, я помню, у меня был конфликт в свое время такой, слава богу, неявный, и здесь спасибо моим родителям, что там бабушки с дедушками говорили, учиться в институт зачем? У нас грамотных особо не было в семье, не надо, это страшно. Вот, и когда человек, например, хочет повысить свое благосостояние и начинает для этого что-то предпринимать, ну, это реально страшно. Сейчас, кстати, есть очень такой гротескный рекламный ролик «Модуль банка», по-моему, в интернете ходит, когда вот женщина, ее все поддерживают, в кавычках, там, и муж, ты теперь кто, предприниматель К или предприниматель Ша, говорит он. В общем, интересно, найдите, посмотрите. Вот типичные конфликты, да, которые вот так разыгрываются. Поэтому очень тяжело выйти именно на эксперимент. А тем более, ведь когда ты проводишь эксперименты, да, ну там проверяешь, во что упаковать, как объяснить, что именно ценно твоим потенциальным покупателям, клиентам, твоему начальнику, например, да, даже просто, как говорится, ну, прийти спросить, как мне зарабатывать больше. Угу. То есть, ну, не обязательно же говорить, что там, не знаю, давайте я буду работать на 100 часов больше, там, в неделю. Вот, можно, ну, действительно поспрашивать про зону ответственности. Кстати, я, как сам человек, который часто оказывался в роли начальника и достаточно большого, я знаю, что с такими людьми мне было гораздо проще, на порядке проще работать, когда они приходят и говорят, слушай, я хочу через, там, полгода выйти вот на такую зарплату, как мне это сделать с тобой? Вот. Угу. И нормально ты говоришь, слушай, мне надо там, или вот, чтобы был результат такой тобой достигнут, или если это не, допустим, прямая фронтовая работа, то мне нужен будет специалист по, там, не знаю, более высокой квалификации, если ты туда дотягиваешь, пошли, или даже просто я тебя услышал, ты готов к трудностям, ну, за дополнительные деньги, давай. Будем беседовать.
Ну, ты видишь, ты хороший человек, потому что обычно, ну и там, опять-таки, в христианских добродетелях, как вот американцы говорят, ассертивность. Да, когда человек приходит прямо и говорит, я хочу развиваться, я хочу такую зарплату, я готов трудиться, скажите, что мне нужно сделать, чтобы там зарабатывать в два раза больше через год, чем сейчас. То есть, и как-то это даже, ну, как-то неуместно, что ли, говорить, ну, об этом.
Причем мне, кстати, очень сильно нравится у нашей коллеги американские вот этот периодически раз, по-моему, в квартал там у них, да, принято по управленческой культуре давать просто аттестацию, но не как у нас экзамен, а именно нормальная обратная связь. Вот мы видим твои результаты формальные, вот мы видим тебя, твой результат. Я когда это действо проводил на своих, со своими коллегами, да, причем даже в удаленных филиалах, даже в Владивостоке, это настолько вдохновляло людей, что им не просто цифры в глаза кинули, но и конкретный человек сказал, что он тебя в упор видит, извините, и он про тебя помнит, знает, даже сидя в Москве. Вот, а у нас-то как-то это не принято, да, ну, в русской, советской системе у нас, знаешь, у меня один очень хороший начальник был, он говорит, обычно звонил, говорил, ну что, ты же понимаешь, если я звоню, значит, повод плохой, значит, будем разбираться, и то есть, как бы, лучше бы там он не звонил, да, возникает такой момент.
Да, как раньше говорили, чем дальше в лес, тем жирнее партизаны.
Точно такая штука. Поэтому в бедности очень много симптомов. И еще вот этот конфликт, да, между быть лояльным своей семье, быть лояльным, ну, своей матери, что ли, жене. Он реально, ну, у меня даже на группах были, я видел людей, которые реально, ну, уже вот тащат на себе не только свою семью, но уже тащат и семью своих детей. И уже там вопрос о буквально жизни и смерти, потому что человек уже в годах, уже за 60, и просто, ну, ему тяжело.
Интересно, что сейчас в Кемерово, вот я был на экзистенциальных днях, и там я ни разу не слышал такого термина, но вот... услышал невроз покоя. То есть вот это стремление к стабильности, но в этом стремлении к стабильности мы теряем, ну, настоящую жизнь, любимое дело, жизнь на основании своих ценностей, какую-то свободу расти и развиваться. И вот это действительно я как-то, ну, для меня это прям таким большим откровением было. И в общем и целом, наверное, ну, мы об этом и говорим, чтобы с этим неврозом расстаться. Вот Ирина написала, добрый день, два раза зарегистрировалась, на почту письмо пока так и не пришло. Ну, в принципе, оно обязательно придет, может быть, спам проверьте, да, или как сейчас?
Ну, да, ну, в конце концов, я каждый день базу сам проверяю, если что-то не ушло, отправим.
И руками. Еще вопрос, на завтрашний вебинар как зарегистрироваться?
Ну, опять же...
Тебе написать?
Можно мне написать, можно зайти lorgus.pro. Это вот прям страничка регистрации именно.
Отлично. Ну, да. Или Леша, напишите, да. Или lorgus.pro.
Да, это именно наш проект с отцом Андреем, где мы... Ну, вот это вот именно страничка регистрации. Угу. А еще такой любопытный момент, вот просто иллюстрация из, бед... из семинаров бед... про бедность, угу. Выскочила. Это было не, как это, не в Зуме, то есть не в самом чате конференции, а из тех, кто наблюдал это со стороны, с трансляции в Фейсбуке было. Mm-hmm. То есть мы говорим про бедность, и такой интересный комментарий проскакивает, что какие вы интересные ребята, тут правительство поднимает плату за вывоз мусора, плата за вывоз мусора выше, чем пособие на ребенка, вот мем был в интернете, да, крутился, mm-hmm. а вы тут про бедность рассуждаете. То есть такой скепсис, типа, мне и так слишком больно, чтобы даже обсуждать эту проблему, вот, вот такой как бы, мне больно, и я имею право не входить в зону логики, не входить в зону рациональности, вот что-то такое оправдание вот все это, всему этому механизму бедности, и причем его кто-то, по-моему, даже спросил, и делать-то чего? Типа там, ну, хрюму какое-то случилось, и все. То есть вот именно сам вопрос я аккуратно перевожу на то, что тема денег – вопрос не только сакральный и интимный, а на то, что даже подходить к этому вопросу очень тяжело, потому что, как я выяснил, опять же, и по своему интроспективному опыту и по работе в группах, это очень часто связано с тем, что человек, недопрожив что-то в своем детском опыте, да, захватив там много боли, он не может перейти в зону взрослой жизни, окончательно назовем это так, да, то есть там есть какие-то фоновые там вещи, но вот, например, взять и сделать бюджет развития, например, бюджетом развития я называю, да, вот как раз потратить время, деньги mm-hmm. на какие-то эксперименты, на не знаю, на выступление, но вот для меня это выступление, да, там на
обучение, на мастер-классы, на обучение группы.
Хотя бы, да, да. Хотя бы, да, просто со своими тропами тараканчества в голове разобраться, и то это, как бы, да, очень, очень ценно. Даже вот, опять же, возвращаясь к групповой тематике, сейчас даже не про свою группу говорю, а там очень много хороших мастеров, просто повытаскивать какие-то вот эти моменты боли, убрать камни, да, из русла вот этого потока энергии, это крайне ценно. И я хотел, может быть, даже такую излишне резкую фразу здесь сказать. Здесь, к сожалению для меня, в этой работе сильно больше женщин, чем мужчин. Ну, потому что я сам мужчина, мне как это...
Переживаешь за братьев.
За братьев переживаю, да, именно этими словами хотел сказать. Вот, и, братья, скажу честно, мы за это платим очень высокую цену. Это цена 10 лет жизни. Мы умираем раньше. Хотим продолжать, как бы позволять себе не заниматься разгребанием вот этих камней, вот этих тараканов, ну, окей, будем умирать раньше. Не вопрос. Но что-то мне подсказывает, что есть смысл пожить. Вот.
Государство нас верит. Пенсионный возраст продлили.
Слушай, про пенсии можно, знаешь, буквально ремарочка. Откуда родилась идея тотального пенсионного обеспечения? Знаешь, откуда?
Нет.
Из идеи тотальной войны. То есть, на самом деле, очень много лет уже муссируется идея, в том числе в западном мире, как красиво, именно в научном мире, да, экономическом, как красиво съехать темы с темы тотального пенсионного обеспечения. Вот. Потому что, ну, как бы все, идея тотальной войны нет, а в капиталистической идее, ну, нет такой смысла о социальном государстве, да, то есть это что-то такое, как оболочка, да, как противовес, в противовес Советскому Союзу, но это вот тема не сегодняшней передачи. Про пенсионное обеспечение тоже можно очень долго говорить, и про него мы тоже говорили на конференции. Очень интересный доклад, кстати, был Дмитрия Быстревского. Рекомендую просто его найти. Сейчас не помню, какой это был день. Он как раз сказал, чего я буду опять рассказывать про индивидуальные инвестиционные счета. Давайте я расскажу вам про пенсию и как к этому подходят там, как к этому подходят у нас, и какие есть прямо вот простые, самые простейшие шаги, которые кажутся волшебными для того, чтобы двинуться вперед. И тут же, кстати, если о пенсии думать, опять же, надо смотреть доклад и Натальи Смирновой, и надо смотреть доклад Владимира Кренделя. На втором дне он был последним.
Хорошая у него фамилия.
Да. Кстати, на минуточку, это человек, который один из немногих, то есть мне повезло реально, что пришли такие, вот, например, Владимир, это человек, который собирает инвестиционные фонды, причем это, ну, как сказать, самого высокого качества, и вот сейчас, чтобы не растекаться по древу, и формально самого высокого качества, и... с экономической точки зрения, да, лучше можно найти, но это уже будет, знаешь, как борьба за чистоту 99,9 или 99,9,9, вот что-то такое. Вот. Опять же, не для того, чтобы его рекламировать, потому что, ну, он конкретную экономическую организацию представляет, но просто сам подход индексный, вот он один из лучших представителей, доступных в России, он говорит по-русски, то есть потому что в основном эти идеи, они все-таки транслируются с Запада, ну, в смысле, вот нормальное, достойное решение, а здесь и решение, как бы, собранное там, но его делают русские и здесь, ну, русские в кавычках, я
потому что... Ну, контекстуализируют, как говорят.
Да, 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 вот хорошее слово, я себе запишу обязательно, буду его употреблять. Вот, потому что, да, пенсия, это ведь, опять же, вопрос... прокидывая веревочку к завтрашнему семинару, это же опять же вопрос про будущее, да, то есть как мы его видим, и здесь вот опять же Наташа Смирнова очень хорошо приводила пример. Я сразу после института начала там по копеечке откладывать там, в акции, и там к 35, по-моему, или не помню, когда она говорила, что я уже, ну, на пассивном доходе могу себе позволить не работать.
Не работать.
Вот. Но это работа 15 лет. Да, вот именно...
Копеечка в копеечку.
И при этом это портфель и проседал у нее, и так далее. Но у нее простая идея. Вот это пенсионный фонд. Он имеет право проседать, там индексный подход, опять же, там о нем можно отдельно долго говорить, но к ним его трогать тяжело. Вот реально я очень там с многими, опять же, на конференции спикерами говорили, приходит к тебе инвестор, спрашиваешь его, а какие у тебя понятия о риске? Ну как кирпич на голову, может упасть, может не упасть, типа того. Ну то есть это не плохо, не хорошо, просто такого понятия нет. И, кстати, я, по-моему, на тех эфирах тоже делился, и думаю, можно повторить. У человека в России, который имеет понятие риск в инвестициях, у него другое восприятие графических образов. То есть мы проводили исследование для сайта, такое достаточно широкое, дорогое, и мы увидели, что, например, банковский вкладчик, которому риск вообще непонятен, неприемлем, который попадает там в особо охраняемую аудиторию, ему вообще нужен сайт с мягкими цветами и никаких особо графических образов, не дай бог человек, плавный горизонт.
Не дай бог человек.
Да, да, да. Серьезно. Причем, ну, там просто образы актеров приводили и так далее. Не надо никаких образов. И как только человек имеет опыт вообще какого-то соприкосновения с финансовыми инструментами, все, можно людей, можно образы там рек, гор и цвета порезче делать. Вот, казалось бы, да. А вот совсем другая палитра всплывает. Потому что, ну, человеку говоришь, у тебя капитал может иногда проседать на 5%, да? Но даже вот 5% — это что? Это облигации, причем, ну, такие достаточно жесткие, и там, ну, сверхдоходности там не будет. Ну, сверхдоходности, а там уже 20, да, например, процентов годовых. Вот. А если человек готов к просадке хотя бы временной на 10%, вот там можно загадывать и 20, и 30, но это, опять же, возможность осваивать эти инструменты, там ничего мудреного нет абсолютно.
Ну, тут вопрос надо своими страхами, сомнениями и детскими кошмарами работать больше. Ну, почему, как бы, мы и говорим про эти группы, да, друзья, что, может быть, это к делу не относящаяся реальность, но на самом деле это и есть настоящая реальность. Ну, потому что у каждого человека свои сложности с деньгами. Вот мы в Кемерово тоже группу делали. Это было очень видно, ну, так же, как и по московским группам, что очень мало людей, которые к деньгам относятся как к возможности. Без всяких там подводных каких-то штук, да, без какой-то магии непонятной, а просто вот как чистые возможности. Как я к ним отнесусь, как если я буду с ними умело взаимодействовать, то, значит, я и получу умелое взаимодействие. Тут никаких вот нету подводных камней. Все подводные камни у нас тараканы рождают, невыведенные.
Ну, опять же, к этому надо относиться нормально, что, ну, они есть у всех, и вопрос, как это, насколько...
Поработался.
Короче, я приведу такой пример. Я сейчас, просто у меня штаб-квартира на Китай-городе, в коворкинге, и как-то вечером прохожу я мимо, значит, нашей вахты. Это, ну, вот, за чистотой там следят, то есть постоянно там ходят, прибираются. Ну, в общем, ну, нормально. Центр Москвы и снаружи, и внутри прибрано всегда. Разговор охранника случайно послушаю. Как наша крыса? Да хорошо, мы ее ловим, пока не получается. Но она там вот у норки все поставили и так далее. То есть вот борьба с крысами и с тараканами, она носит перманентный характер даже на Китай-городе, уж не говоря про там наши головы. И здесь действительно ведь нужно мужество во многом хотя бы увидеть, что ты отказываешься от какой-то гипотезы из-за страха. И это даже нормально сказать, что да, я отказываюсь, просто я себя берегу в этот момент. Нету каких-то автоматических однозначных рецептов, особенно там в мире денег, особенно в мире каких-то значимых денег. Там как-то все относительно очень сильно становится. Вот. Значит, еще про такой момент хотел добавить, что деньги многими воспринимаются как очень интимная зона. И здесь мы очень интересно подходили к связи денег и секса. То есть как, с одной стороны, возможность в принципе говорить об этой теме. Mm-hmm. То есть люди гораздо более охотно говорят о каких-то болезнях, и чем о деньгах. Всерьез я имею в виду. Понятно, что из серии, как это в афинском собрании, да, могут и язычники, и апостола послушать иногда, но скорее так, из серии «Расскажите нам что-нибудь любопытного». А вот так вот, чтобы всерьез, с вопросами, это ой-ой-ой, не, лучше не будем. Да, даже про секс люди готовы, как выясняется, беседовать чуть лучше и быстрее. И вот здесь очень интересный момент. Мы вытащили с Татьяной Даниловой момент, и с Мариной Харламовой, по-моему, тоже обсуждали. Это такие очень хорошие психологи, про то, что деньги – это очень сильно связано с желанием вообще. Ну, как с желанием жить, так и с желанием, просто с желанием. Ну, то есть, а там, естественно, там, что у нас там основные, да, там, дышать, кушать.
Спать.
Спать и дальше размножение. Вот. Очень сильно связано. Более того, я, ну, опять же, в своем опыте очень четко увидел, что когда распаковываешь в себе вот, ну, тоже желание конференции, ну, может, тут с весной, конечно, совпало.
Может и быть. Слава богу.
Да. В общем, ну, как-то все так стало намного интереснее в отношении внимания моего противоположному полу. При том, что, ну, усталость была просто вот, вот падай прямо сейчас. Вот. И я видел у клиентов, у моих уже психологических, очень четко связано, например, нормализовались, не нормализовались вот именно чувственные отношения с противоположным полом вообще и в семье в частности, да. Mm-hmm. А вот, например, момент, с кем я живу во всех смыслах, с кем я трачу деньги, вот это вообще, как говорится, да. И одно дело, когда я трачу деньги с... Я грубо скажу, с домохозяйкой. Другое дело, когда я их трачу с красивой, любимой мной женщиной, с которой мне хорошо и в плане секса, и в плане просто телевизор посмотреть. Я просто видел, как у людей буквально включается зарабатывалка денег, прямо ой-ой-ой.
Причем, просветление наступает финансовое.
Как будто да, то есть при этом ничего особо,
30 секунд,
казалось бы, не делали. Ресурсов много, коллеги. Не стесняйтесь их исследовать, не стесняйтесь присоединяться. У нас есть 2 дня на то, чтобы посмотреть записи конференции. Ну и я периодически очень часто делюсь такими интересными вещами. Буду рад, если будете заходить в гости, спрашивайте, не стесняйтесь.
Спасибо тебе большое, Леша, что пришел. Друзья, ждите продолжений. Вот, и Теос продолжает свои эфиры, а мы заканчиваем. Всего доброго.